Дорогие братья и сестры, эфир православной радиостанции «Воскресенье» продолжают беседы о вечном, встречи со священнослужителями. В нашей студии священник Вознесенского храма Екатеринбурга, руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандриев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы начали говорить о призвании, о пути человека к Богу и к Церкви, и сегодня обращаемся вот хоть не к Новому Завету, к Ветхому, но тем не менее это призвание вот в этом человеке переменило всю его жизнь. Это величайший праведник Ветхого Завета, святой патриарх Авраам. И говоря о его призвании, мы вот, наверное, много таких существенных моментов сегодня назовем, потому что жил он в земле языческой, вышел, а вот та среда была чем-то, наверное, похожа на наш сегодняшний мир, тоже уже постхристианский во многом. И вот это вот сопоставление Авраама и современного человека, который тоже ищет Бога, и Бог ищет людей, и как вот это соприкосновение происходит, наверное, вот этой исторической параллелью мы сегодня должны воспользоваться. Итак, с чего начнем? Наверное, с Писания.
Ну да, сначала кратко немножко тоже прокомментирую. Дело все в том, что многие спрашивают, такой вопрос задают и на беседах, и вот на огласительных беседах, почему Бог избрал именно евреев? Вот такие вопросы задают, почему там в Библии история еврейского народа. И вот как раз-таки все упирается вот в центр, которым является Авраам в данном случае. Бог не избрал евреев, Он их создал. И основоположников их был Авраам как раз-таки. Вот как это происходило, как раз-таки можно сегодня посмотреть и все это увидеть в его призвании. Ну да, можно начать вообще с самого начала, с первого стиха, 12 главы.
Книги Бытия.
Книги
да?
Бытия, да. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Вот. Но в 11 главе говорится, что сначала Авраам и Фара, его отец, и племянник, то есть его, да, и племянник Авраама, они вышли из Ура Халдейского, вот, чтобы идти в землю ханаанскую, но потом дошли до Харана. Такая вот история, просто здесь немножко такой небольшой экскурс надо исторически сделать, что такое Ур Халдейский, вот, если кто-то изучал историю, ну, а в школе раньше мы ее все изучали, то знает, таких два основных центра цивилизации было. Месопотамия, междуречье между Тигром и Ефратом, да, и Египет. И Египет жил за счет разлива Нила, и поэтому там была все время плодородная земля. Месопотамия жила за счет вот двух рек, такого вот
междуречья.
Да, да, такого оазиса. Это как раз Ур Халдейский находился в одном из самых таких удивительных мест.
Плодородных мест,
да. Это сейчас там уже неплодородная земля. Все как бы со временем она исчерпала себя. А в то время, говорят, урожай приносил, я не помню точные цифры, но где-то на одну посаженную картофелину то ли 50, то ли 100 давал. Это, ну, в общем...
Старицею, да? Что
да, называется? Да, да, да. Вот. Сейчас там, не знаю, 1:2, 1:3 пустыни. Опять же.
Но стоит к этому добавить, что это центр древней цивилизации.
Да, да. Центр культов. Древней цивилизации. Такие маленькие факты. Вот туалет женщины того времени, ну, такой богатый, мало чем отличался от современной такой какой-нибудь французской леди.
Да, но с учетом того, что все ткани были натуральными.
Да, и с учетом того, что все ткани были натуральными, было искусство себя, приукрашения себя, всякие духи, все это было очень сильно развито. Да. Многие вещи уже сейчас забыты. вот то, что было тогда. Там проводились, например, такие что-то вроде конференций, сколько весит килограмм, если переводить на наши слова. То есть сколько, то есть конференции по стандартам. Вот, когда мы говорим о стандартизации, мы говорим о том, что это высокий уровень цивилизации. Вот поэтому, конечно, Авраам выходит из той страны, где все было устроено. Авраам выходит из той страны, где все было законом, там действительно впервые законы там появились, законы Хаммурапи известные, которые в каком-то смысле помогли потом и священнописателю уже не с нуля начинать, а какие-то взять уже за основы какие-то вещи, потому что это уже было в истории. И, конечно, это была страна такого развитого, цивилизованного такого устроения. И вот Аврааму Господь говорит: иди в страну ханаанскую. А теперь что такое страна ханаанская? Ну, вернее, не страна, а земля. Земля ханаанская – это земля, где каждый город был своего рода государством. Был Содом, была Гомора, был там Иерихон, древний город, Сихем был, какие там еще города были. Иерусалима еще не было, но был Салим. И у каждого города был как бы свой царь. Если помните, кто читал Библию, помнит, что Авраам, когда его Лота забрали, он взял 318 своих людей и вместе с 5 другими царями напал и отбил. Вот. 5 других царей – это 5 других городов, у которых тоже небольшое войско было. Вот какая земля. Что это значит? Что там, где город и территория более-менее близко прилежащая к нему, там было, может быть, какое-то управление, и была какая-то видимость законности. Хотя, конечно, там правитель этого города был и царь, и судья, и все, что хочешь. Вот. А то, что между этими городами было, это, ну, примерно как вот в стране, где есть война. Постоянно могли быть разбойники, постоянно могли все что угодно делать. Вот. И еще один момент. Эта земля постоянно зависела от дождя. Вот если говорить о Египте и Междуречи, там система орошений была все время, что называется, устроена. То есть была надежность и стабильность. А вот в этой стране все было нестабильно. Вот есть дождь, есть урожай хороший, нет
есть
дождя.
Есть пастбище.
Да, и, соответственно, есть пастбище. Нет дождя, ничего нет.
Пустыня.
Пустыня. Вот такая вот ситуация была. И вот в эту землю Господь говорит Аврааму: иди и туда иди, я тебе ее дам.
Притом Фара был очень богат, знатен.
Да.
Его все знали, уважали.
Да.
А тут неизвестная земля, неизвестные законы, неизвестные правители, куча разбойников. И Авраам это принимает и
совершенно
слушает.
Совершенно верно.
Каким образом вот это призвание Авраам услышал?
Вот это, конечно, это тайна. Но вот если первый стих прочитать: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Земля – это вот то, что я сейчас рассказал. Это вот какие-то традиции, какая-то вот, ну вот место, к которому ты привык. Родство твое – это вот то, что вот вы сейчас сказали, знатный род, да? У него было все устроено, связи, все схвачено, что называется, да? Вот. И известно, что Фара, ну, такое предание древнеиудейское, что Фара был торговцем идолов, ну, этих башков, он их сам изготовлял, да, из туканов, он сам их изготовлял и продавал. Это очень прибыльное искусство. Вот. Ну, конечно, если сравнить сегодня с тем, что, как пишут иконы, это, конечно, неправильное сравнение. Конечно, это все другое, но это художник был. Художник, который действительно делал товар, который всегда можно было сбыть. Вот. Из дома отца твоего. И, наконец, из родства твоего, и, наконец, из дома отца твоего. Вот. Что значит «из дома отца твоего»? Это потерять всякую связь вообще с социальной действительностью. Ты выходишь просто и все теряешь, все разрываешь, выйти из дома отца твоего. Кто такой отец? Отец – это не просто тот, который дал тебе образование, еще что-то. Это тот, который дал тебе веру, прежде всего. И вот он должен был веру оставить. Это сейчас у нас вот эти все разорвано. Сейчас межпоколенные связи, что называется, порваны, разрушены. А в то время эти связи были очень важны для людей. Человек жил ими, человек был вот в этом роде, в доме отца своего, он это ценил. Это действительно была такая целая система взаимоотношений людей. И человек чувствовал себя защищенным, когда он был вот в этой родовой стихии. И вот Господь ему говорит, вот из-за всего этого выйди. То есть выйди и физически, и душевно, и духовно. Все это оставь. Вот что сказал Господь Аврааму. И здесь можно говорить о чем? О том, что в то время действительно многие люди были, ну, другие, чем мы сейчас. Они больше были, более целостные какие-то, на мой взгляд, были. Они более были связаны, они были более религиозны были. Для них это было более важно. То есть они видели смысл жизни в почитании богов тех или иных. И, конечно, вот взять так и вырваться из этой традиции и идти куда-то, это само по себе вот это невероятно.
То есть мировоззренческой шизофрении, вот раздвоения, расстроения не было в сознании людей, единое
да,
были.
Да, да, да. Вот здесь надо понять вот это действительно. Потому что многие тоже слышали это. И мы знаем, что в истории древнего царства было много мудрецов. Очень много мудрецов, которые знали Бога. Вот они слышали его. Но пойти вот так, как пошел Авраам, вот только он оказался способен выйти из своего духовного, из своей духовной традиции, в которую человек врос. Вот чтобы это понятно было, более понятно, это примерно вот как вот сегодня, когда, например, бывает так, что если православный или православная выходят замуж или женятся на мусульманине, причем они глубоко укоренены, в большинстве случаев этот брак невозможен. Почему? Потому что люди глубоко укоренены в своей традиции. Поэтому это, конечно, будет взрывная смесь, как правило. Я не знаю ни одного случая, чтобы такой брак был успешным.
А это помните, всегда... еще Господь также призвал апостолов, сказал мертвым, да. Оставьте погребать своих мертвецов и следуйте за мной.
Следуйте за мной.
Авраам был вот таким ветхозаветным
совершенно
апостолом.
Совершенно верно. Это вот тот самый случай. Потому что культурная духовная традиция, которая тебя сформировала, ее оставить, на это требуется не только мужество, это действительно духовная гениальность, я бы, может быть, так вот выразился бы даже. Вот. Поэтому вот эта первая строчка, она очень важна для понимания, какой подвиг совершил Авраам. Вот. Дальше мы видим, что он идет, берет с собой Сару. Понятно, что Господь ему говорит, иди в землю, которую я тебе укажу. Вот. И здесь, конечно, тоже один момент очень важен. Как вообще представляли вот эту духовную землю древние люди? Потому что кругом было язычество. Монотеизм был практически не развит. Люди не понимали и не знали Бога единого. Авраам первый, кто его открыл. Были попытки у разных других мудрецов, так скажем, древности, понять, постичь единого Бога. Но дальше такого вот, что ли, мироощущения, что кто-то там что-то есть. Вот. Дальше никто не смог дойти этого. Вот лишь Аврааму Господь открылся единственному. Открылся вот Господь так, чтобы он действительно следовал за Господом. А что это значит? Какое было мировоззрение у язычников того времени? Язычники, они поклоняются Богу. Ну, что значит поклоняются? В основном, они поклоняются для того, чтобы Бог им помог.
Обслуживал их жизнь.
Обслуживал,
да?
их жизнь, совершенно верно. Поэтому самые распространенные какие были божества? Плодородие, силы,
красоты,
вот. Самые распространенные, то есть то, что тебе приятно, то, что тебе поможет. Вот. И, соответственно, Бог или божество какое-то с маленькой буквы, оно являлось на каком-то месте. И вот если оно на этом месте являлось, человек ему поклонялся. И поэтому были святилища разные. И для язычника вот это святилище, это был и сам Бог. То есть они в этом смысле не разделяли истукана и Бога. Это было все чем-то единым. И поэтому, конечно, в каждой земле был свой Бог. И язычник, когда он переезжал куда-то, Он молился тому Богу, в который он там был.
В чей удел он переехал?
В чей удел он переехал. Когда, например, Александр Македонский был в Вавилоне, он молился не своему Богу, там, кому, Аполлону или там, Артемиде, среди которых он вырос, а он молился там, по-моему, Богу Фебу в этом Вавилоне. Поэтому, конечно, язычники так они вот привыкли видеть мир. Раздроблен, разделен, такой мозаичный. У них не было цельной картины мира.
То есть Бог еще покровитель какой-то территории, если да. ты ее завоевал или пришел, ты все равно должен да. его власти подчиниться.
Да, либо ты Богу подчиняешься, либо твой Бог сильнее. Uh-huh. Вот, так, вот такая логика была. Вот. И поэтому, конечно, хоть Авраам и понимал, что это все неправильно, но он в этом плане был все равно человеком своего времени. Uh-huh. И он был сформирован в таком мировоззрении.
С такими представлениями.
И в этом плане ему тоже выйти в другую землю. Господь ему является в одной земле, говорит. Потом говорит, иди туда.
И это
иди
крушение туда. Всего, да?
Конечно. И вот такая ситуация. Просто немножечко вот так ее немножко прочувствовать. Кто такой Авраам и как он все это прочувствовал, как он все это понял.
Если мы так вживую представим, вот представьте разговор с отцом, да, вот, допустим, Авраам говорит своему отцу, что ему явился глаз в совести, в сознании, Бог ему сказал, выйди, оставь эту землю и следуй в ту землю, которую я тебе укажу. Отец спрашивает, какую землю? Что ответит Авраам? Не знаю. Да?
Да.
То есть это вот, представляете, в каком положении оказался человек, отцов почитали, уважали, понимали, что и Бог действует через родителей, и вот Авраам оказался в такой ситуации очень сложной, нравственного выбора.
Да, но надо отдать должность, что он дошел до Харана, отца, видимо, убедил идти.
Вместе с ним?
Да, вместе с ним, но дальше не смог пойти, лишь после смерти отца своего он пошел. Вот сказано, что умер Фара. И после того, как Фара умер, Авраам двинулся дальше все-таки. Вот. Это вот я вот про то и говорю, что это очень сложно выйти вот из дома отца своего. Пока он отца не похоронил, он не смог двинуться дальше. Вот. Но здесь тоже, видимо, какой-то промысел был о его отце, что он должен был его похоронить, должен как-то его был приобщить.
Угу.
К Богу единому. Вот. Там разные есть истории, толкования, там предания иудейские очень интересные, там как это Авраам торговал этими истуканами, которые отец и это делал его, когда он... Да, такая интересная история есть иудейская. Отец его отправил на рынок торговать своими истуканами, а сам ушел. В то время, когда он не был, Авраам взял его, разбил все.
Все истуканы
разбил. Приходит Фара и говорит, а что ты сделал? Говорит, так вот, пришел более сильный бес, взял всех их и разбил. Ну, как-то вот так было. Я давно читал, к сожалению, может быть, не точно передаю вот эту историю, но примерно вот таким образом эти истории передают. То есть, действительно, вот эти древние предания иудейские, они расцвечивают жизнь Авраама и показывают его с очень такой человечной стороны. Потому что действительно Авраам – это начало веры, как и названо в послании апостола Павла к евреям, что он отец всех верующих. Вот.
И что же происходит дальше?
Да. Вот. Ну, мы видим, что Господь дает благословение, они идут. Авраам пошел, ему и с ним Лот пошел. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Вот это очень важный момент. 75 лет, это, в принципе, в то время уже люди жили, ну, как примерно, как вот мы сейчас, примерно такое же вот летоисчисление, все было, то есть и такое мироощущение. То есть это уже после потопа, и сказал Господь, да, будет число дней их 100, там, 120, но...
Авраам прожил 175, да?
Да, Авраам прожил 175 лет, но это понятно почему, действие благодати Божией. И такая вот глубинная, глубокая мудрость. Вот. Дальше, значит, он приходит в эту землю, и Господь снова ему является и говорит, «Потомству твоему отдам землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который ему явился. Совершенно все как бы вот логично для него. Если Господь является на этом месте, надо создать жертвенник. принципе...
Каждое богоявление для... отмечено культом.
Да-да-да. Это, в принципе, он поступает как человек своего времени.
Ветхого Завета, да.
Не Ветхого Завета, а вообще своего времени. То есть древний человек так и поступал. Является Бог на этом месте, он ему ставит там жертвенник.
Ну, и до него патриархи, но и так действовал.
Да, все так действуют.
Да.
В этом плане они едины в такой традиции. Вот. Ну, дальше, конечно, мы видим, что Авраама вот ждут вот эти вещи, которые он и знал, что он идет. Он скитается, голод начинается в этой земле, про что я уже говорил. Он идет в Египет. В Египте тоже его ничего хорошего не ждет, потому что
фараон,
что происходит? Фараон, да. Но Сара, вот здесь в чем тоже очень интересный такой момент. Библия такие вещи показывает, которые являются такими очень
значимыми. А как вот это понимать? Это дальнейшее испытание веры Авраама,
конечно.
Да? Вот эти
мытарство
по землям.
Мытарство? Это настоящее мытарство. Он должен понять, куда он идет. В этом плане, конечно, очень интересно, что путь Авраама, он похож на путь любой души нашей. То есть, когда мы приходим к вере,
блуждаем, сомневаемся,
вот примерно все точно так же. Пытаемся как-то поступить, вот как вот Авраам поступил со своей Сарой, да? Да, он прекрасно понимал, что Сара его красивая, причем какая у него красота была у нее. Вот Аврааму было 75 лет, ей, наверное, по-моему, где-то 60, сколько здесь надо посмотреть. Вот. Ну, это не важно. Но тоже была
в летах.
Уже в годах, да.
И была неплодна.
И была неплодна. И Авраам сказал: вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. То есть, что значит прекрасная видом? Это, скорее всего, хоть она была и в годах, но вот ее статность, но знатность, вот, но главное то, что она жила рядом с благодатью, с человеком, который идет за Господом. И, соответственно, она тоже приобщалась к Господу.
Да, интересно, когда Лот отойдет от Авраама, и благословение Господне от Лота отойдет.
Совершенно верно, совершенно верно. От него отходит благословение. Он остается праведником, но благословения уже нет с ним. Вот это
Богу
очень
уже
такой интересный
нет,
момент.
Потому,
да.
Что он отошел, да?
Потому что вот Авраам, он жил по воле Божией. Он шел за ним. Он шел так, как Господь ему говорил. И в этом плане Сара, конечно, была красива, прежде всего, духовно. А кто такой фараон? Фараон – это такой человек, его считали Богом на земле, обожествляли, и поэтому все его желания, все его прихоти, вот именно прихоти, они должны
имели божественное, в кавычках, происхождение.
Да, да, и они должны были быть
удовлетворены,
совершенно верно. Вот, и что он делал? Чтобы ему развлекаться, наслаждаться.
А он был женолюбец страшный.
Конечно. Ну, а как? Вот, они, конечно, разные были, но вот этот фараон, видимо, был именно таким. Вот, он посылал своих таких верных псов, что называется, которые бы выслеживали для него что-нибудь такое интересное. А они сами были нацелены на то, чтобы ему что-нибудь такое интересненькое найти, особенное такое.
Угу.
У него было полно, конечно, наложниц, гарем целый был, да? Вот. И они находят Сару, примечают ее.
Притом они сами приходят туда, в Египет. Ага.
Да, да.
А те уже смотрят.
Те сразу смотрят,
на
потому
экзотику.
Что они все смотрят, они все видят и хотят найти. Вот. И приводят Сару фараону. Авраам, конечно, здесь хитрил. Чисто вот мы видим уже, как проявляются некоторые черты, такие чисто еврейские, что называется, наверное, такая вот хитрость, что он с одной стороны говорит, что она моя сестра, и не говорит, что она жена. Но она действительно была его сестрой двоюродной по роду, тогда это было нормальным явлением жениться на своих сестрах двоюродных. Не родных, а на двоюродных или на троюродных. Но это понятно было, потому что действительно, если ты женишься в своем роде, то ты понимаешь, кого ты берешь себе в жены. То есть сейчас у нас другое немножко представление, кого брать в жены.
В своей культуре хотя бы
двух
выбрать.
Да, в своей бы культуре выбрать. Так мы и в своей культуре не умудряемся не доверять и не выбирать.
А мы как фараоны, нам уже экзотика нужна.
А вот, да, вот современный человек в этом плане, он очень привередлив, прихотлив. И уже смотрит не на сердце, а именно культура, духовная культура формирует сердце человека, воспитывает его чувства, эмоции, сознательность, ответственность. Это все культурные такие вот формы образования в человеке. И вот, конечно, Сара была женой Авраама, но он это скрыл. Он это скрыл, чтобы самому, если что, сохраниться. Как это, конечно, оценивать по-разному можно, вот, но думаю, что в данном случае его поступок в какой-то степени чисто по-человечески понять можно. Понять можно и страх, и понятное дело, что он не один шел, а за ним был целый род, который он должен был сохранить, спасти. И в этом плане принести в жертву для фараона жену свою, ну, как-то понятно было.
Но он понадеялся зрения, на Господа.
По-человечески, да.
Но с другой стороны, это было.
Да, но с другой стороны, мы вот этот момент очень, очень важный, что он верил в Бога, в Господа верил. И Господь бы, конечно,
Господь
в любом случае
защитил Сару.
Да. Так бы защитил и так бы защитил в этом плане. Вот. Ну вот мы видим дальше этот момент, что...
Но вот как малодушие, вы не должны это воспринимать, да, наверное? Это все-таки мудрость больше.
Наверное. Но, честно говоря, сколько я не думал над этим местом, я так и не дал себе ответ. Потому что если бы он сказал, что она моя жена, разве бы Господь его не сохранил?
Сохранил.
Сохранил бы все равно. Вот. Я поэтому думаю, это не малодушие, это такая хитрость. Такая простительная черта в данном случае, на мой взгляд, потому что действительно...
Ну и потом Дух Божий был с Авраамом, поэтому он наверняка и управлял, и в том числе его и помыслы.
Можно и так, наверное, это место истолковать, да. Вот. Ну, дальше, конечно, фараон хотел взять жену, но Господь поразил фараона. А когда фараон узнал, в чем причина, он вызывает Авраама и, конечно, перед ним кается, и его пристыжает. Почему так произошло? Почему ты так меня обманул? Хотя понятно, что было, что...
И фараон, главное, понял, что с Авраамом тот Бог, который сильнее его.
Да, он видно, да, что вот тогда еще началось вот именно борьба с фараоном. Потом мы увидим, как она разворачивается во всем Ветхом Завете, так или иначе. Соломон даже, если вспомнить... Ну, про Моисея все знают эти известные 10 казней языческих.
Египетских.
Да, египетских. Вот. А я сказал, как языческих.
Языческих.
Ну, примерно близко.
Ну да, близко.
Вот. А с Соломоном тоже интересный был момент, потому что Соломон, первая жена его, была дочь фараона. И с нее-то все и началось, как бы вот желание вот это политически укрепить государство у Соломона, потом желание и много других жен он себе взял. В результате эти жены его и погубили. Вот, поэтому, конечно, вот это понятие «женись на своей», вот, из своей культуры, оно очень важным является. Особенно для людей вот, Ветхого Завета, Израиля. Вот. Ну, дальше мы видим, что он выходит из Египта. И, конечно, здесь необходимо... Много, конечно, здесь явлений таких очень важных. Как и вот как это было нападение, как с Лотом было, и как Мельхиседек благословил Авраама. Это все очень безусловно важно очень. Но вот я хотел бы все-таки обратиться к 15 главе, если мы говорим именно о призвании. Как это призвание раскрывается дальше? Как это призвание раскрывается дальше? Вот здесь Господь уже открывается Аврааму. Именно как бы некоторые свои качества им открываются. 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий», это вот то, что было с этими царями, про которые мы уже сегодня говорили, и с Мельхиседеком, «было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что мне делать? Я остаюсь бездетным». «Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал потомства мне, и вот домочадец мой, наследник мой». Вот здесь, конечно, проявляется великое такое...
Скорбь Авраама.
Скорбь
да?
Авраама, да, и Господь его как испытывает, что на пределе сил его Господь ему потом, мы знаем, являет веру. В принципе, у каждого человека в вере, если он действительно идет за Господом, всегда так. Если чем выше его призвание... тем больше у него должно быть долготерпение.
И искушений.
И искушений, испытаний, конечно, безусловно. Поэтому в этом плане, конечно...
Господь испытывает.
И Господь
всегда
испытывает, и мы должны благодарить Господа, чтобы наши искушения, которые на нас так или иначе будут сыпаться, чтобы они были по нашим силам, с одной стороны, с другой стороны, благодарить Господа за них. Как известная такая молитва святых. «Счёты я давно не болел, давно меня Господь не посещал». Вот это такое отношение к Богу, что все принимает Господа, и хорошее, и плохое. И за все благодарю. Потому
как
что
праведный Иов явил, наверное, высоту этой веры,
да,
правда?
Да, но прежде явил Авраам все-таки. Вот. Хотя, говорят, Иов был раньше еще. Вот есть такое предание, что все-таки человек был еще.
В земле Уц раньше, да.
Да, еще раньше был. Вот. То есть, действительно, и хорошее, и плохое мы все терпим от Господа. Для чего? Для того, чтобы получить лучшее.
Мы понимаем, что это промысел о нас.
Совершенно верно.
Промысел условия, для... в которых мы должны свою свободу реализовать.
Да, промысел для свободы, чтобы получить эту свободу как некоторое такое духовное уже совершенство. Не просто реализовать свободу выбора своего, это еще не свобода, а свобода как свобода от греха и как свобода в любви, как свобода в Господе, это и есть такое высшее призвание для человека. И вот Авраам, конечно, мы видим, как он в этом плане идет, что... Он долго терпит, и Господь его испытывает. Дальше идет, конечно, вот как Господь заключил завет с Авраамом. Очень важный момент, потому что это второй завет исторический, первый был с Ноем, это второй завет Господа с Авраамом. Господь сказал ему: «Я Господь», ну вот еще немножко раньше, «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником». Это про домочадца, да, про Элизера. «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Вот здесь начало, конечно, еврейского народа. Вот именно здесь, в этом моменте, Господь ему сказал: «Посмотри, вот они, твои дети». Вот поэтому Господь их и избрал в этом плане. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Вот эти ключевые слова Библии, что Авраам верит Господу, и Господь именно это становится праведностью. Вот вера как не просто как какое-то вот такое признание, декларация, а вера как действие, вера как осуществление смысла и своего призвания. Вот это очень важная, конечно,
мысль.
При этом,
смотрите, какие ситуации попадает Авраам. Он уже старому Господь говорит, что родится от чресла твоих наследник. А это противоречит естественным законам мира уже, да?
Уже
как сегодня у нас, да? Вот мы живем, в общем-то, уже в материализме. И да, то, что говорит Евангелие, для многих это неприемлемо и неправдоподобно. А вот тот, кто поверит Богу, тот убедится в том, что это правда.
Ну, совершенно верно. Нужно выйти из вот тех обстоятельств человеку. Верующий так или иначе выходит из тех обстоятельств, которые кажутся ему очевидными. И если человек не способен через них прорываться, то он не способен быть верующим человеком. Это очень важная мысль, которая вот здесь подчеркивается. «И сказал ему: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“». И вот дальше слова, которые Авраам произносит, про то, что мы уже говорили. «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ей?» Действительно, это земля других богов в каком-то плане. Авраам в этом плане спрашивает Господа: «Ну вот, я вот в первый раз в таких отношениях с тобой». Понятно, что Господь открывается Аврааму первому, и Авраам видит Бога, может быть, действительно это личная такая встреча, но он его не знает еще. Господь ему только открывается именно как вот в некоторых таких вот проявлениях своих, как Бог сильный, как тот, который его вывел, как тот, который его сохраняет. Но имя-то он его не знает, оно будет позже дано. А поскольку человек, если человек не знает имя Бога, для него как бы остается это все тайной, как бы он в некоторой слепоте живет, во мраке.
Сам Бог еще во многом тайна, да?
Да. Вот как было с Моисеем и с народом израильским, когда Господь явился и дал 10 заповедей, там такие слова удивительные есть, что были там горы, это шумели, там дым был, угу. Гром был. И потом сказано, а Господь, то есть, а Моисей вошел во мрак, где Бог. Вот этот мрак, конечно, это такое явление, конечно, ветхозаветное явление мрака, когда человек все равно вот чувствует Бога, идет к нему, но до конца его не знает. И вот в этом плане, конечно, божественный мрак – это что-то такое удивительное, библейское какое-то откровение. И вот в данном случае Авраам, конечно, вот это испытал. Он не мог понять, как вот все у него это будет, как все у него это будет. И дальше мы видим, Господь начинает говорить с человеком на его языке. А какой язык у нас, у людей? Мы так или иначе привыкли жить законами, договорами. Ты мне, я тебе. Да, ты мне, я тебе самый простой такой вот договор людей между собой, вот, двух соседей.
То есть завет.
То есть завет, да.
Союз.
Союз. Завет, союз. Господь говорит ему, возьми мне трехлетнюю телицу, козу, овна, горлицу и молодого голубя. Это, конечно, все какие-то символы.
Жертвенные животные.
Да, то есть все жертвенные животные. Они играют некоторую полноту, потому что именно вот этих... Потому что именно этих животных приносили в жертву. Так, я вижу, у нас уже заканчивается время.
У нас,
время,
да, две минутки остается. Но вот это очень важное место, потому что огонь их рассечет пополам, и завет будет установлен,
да,
по этим животным.
Вот успеем ли мы?
Успеем ли мы это,
да,
подробно рассказать?
Подробно рассказать. Вот. Ну, начнем, по крайней мере.
Да.
Начнем рассказывать, потому что действительно здесь...
Это вот непонятное место Библии для многих.
Да, но на самом деле очень простое.
Простое, да.
Очень простое место. Господь сказал, рассеки этих птиц и животных всех. И Авраам рассек пополам и положил одну часть против другой. В принципе, так и заключался договор.
Угу.
То есть рассекалось жертвенное животное, угу, что кровь пролита жертвенного животного, угу, и этим самым скреплялся договор. Люди верили, что если кто-то нарушит договор, то его ждет проклятие в жизни. То есть люди между собой так,
половину,
да,
да?
Тебе половину, мне половину. Либо сжигали полностью, если договор был такой вот
равнозначный.
Вот, да, равнозначный. Либо могли сжечь часть как бы в трапезе, вот в этой договорной разделить, что mm-hmm. называется. То есть люди так между собой заключали договор. И вот в данном случае Авраам рассекает. И здесь очень важный момент. Да, только птиц не рассек. Вот. А дальше видно, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Вот этот момент тоже очень важный, потому что действительно человеку важно защищать свой договор с Богом, хранить его. Хищные птицы, конечно, это символ вот этих
бесов,
злых сил,
да,
бесов, которые готовы все разрушить. Поэтому, конечно, вот этот договор, вот, который Авраам и Господь заключают между собой, этот договор, который есть символ их будущих отношений. Ну, наверное, об этом в следующий раз.
В следующий раз. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу встречу. Напоминаем, говорили мы сегодня о патриархе Аврааме. И на какой главе книги «Бытия» отчим мы остановились?
15 глава. Вот, может быть, как-то к следующему разу прочитать более полностью про Авраама. Мы как-то постараемся в следующий раз закончить с ним.
Угу.
Вот, потому что действительно призвание его уникально.
Спасибо вас, Господи, отче.
Помогай, Господь.